Таким образом, к моменту отплытия из Фальмута на борту было около 100 человек. Рядом со мной разместили заключенного, на которого я обратил внимание еще на берегу. Это был молодой человек с чистым безбородым лицом и длинным тонким носом. Он высоко держал голову, ходил в развалку и выделялся из толпы своим необычайно высоким ростом. Мне кажется, ни один из нас не доставал ему даже до плеча. По всей видимости, в нем было не меньше 2 метров росту. Странно было видеть среди грустных и истощенных физиономий это лицо, полное решимости и энергии. Вид его вселял в меня надежду и уверенность, поэтому я был несказанно рад услышать в ночной тишине шепот моего соседа, прорезавшего отверстие в разделявшей нас перегородке. — Эй, дружище, как тебя зовут? И за что ты попал сюда? — спросил он. Я ответил ему и, в свою очередь, поинтересовался, с кем я имею дело. — Меня зовут Джек Прендергаст, и, клянусь богом, ты будешь благодарен судьбе за знакомство со мной. Я вспомнил, что незадолго до моего ареста слышал о его нашумевшем деле. Он был из хорошей семьи, образованный, но порочный, и обманным путем сумел довольно ловко выудить очень крупные суммы из лондонских купцов. — А, так вы помните мое дело? — гордо спросил он. — Очень хорошо помню. А знаете ли вы, что многое в нем было совсем не так, как об этом писали газеты? — А как же было на самом деле? — У меня были около 250 000, не правда ли? — Да, так писали. Но при аресте у меня ничего не нашли. — Так и есть. И что ты об этом думаешь? Куда они делись? — Понятия не имею. Все они спрятаны в надежном месте. — Да у меня больше денег, чем волос на твоей голове. А если у тебя есть деньги, и кроме того, ты умеешь тратить их с умом, то тебе все подвластно. Неужели ты думаешь, что человек, которому доступно все, будет протирать свои штаны, сидя в вонючей клетке, да еще в трюме этой старой лохани? Нет, сударь мой, такой человек сможет позаботиться и о себе, и о своих товарищах. Держись меня и будь уверен, я и тебя выведу на свободу. Сначала я не придал значения его словам, но потом понял, что у него действительно есть некий план по захвату корабля. С десяток заключенных под его началом сговорились обо всем еще до посадки на судно. Прендергаст был их предводителем, а его деньги — их движущей силой. «У меня был подельник», — сказал он, — «славный и надежный человек. Ему удалось улизнуть от полицейских, и как ты думаешь, где он сейчас?» «Он священник нашего судна, священник, не более и не менее». Он явился на борт в черной рясе, все его документы были в полном порядке, а имеющихся при нем денег достаточно для того, чтобы купить весь этот корабль с потрохами от киля до кормы. Весь экипаж судна подкуплен. 2 надзирателей и мерсер Юнга в его руках. Он мог бы купить и самого капитана, если бы посчитал это необходимым. — И что же нам теперь делать? — спросил я. — А ты как думаешь? Мы покрасим мундиры солдатикам в такой красный цвет, в который не дано покрасить ни одному портному, — отвечал он. — Но ведь они вооружены, — возразил на это я, — и у нас будет оружие. Для каждого из нас найдется пистолет, и тогда, если мы не сможем завладеть судном, то грош нам цена. Сегодня ночью поговори со своим соседом слева и постарайся понять, можно ли ему доверять. Я выполнил его поручение. Моим соседом оказался молодой человек, осужденный за подлог. Его фамилия была Ивенс, но впоследствии он изменил ее так же, как и я, и теперь он богатый, уважаемый в Южной Англии человек. Он охотно присоединился к заговору, видя в нем единственное средство спасения. Сначала нам действительно казалось, что ничто не сможет помешать нам захватить корабль. Самозванец-капеллан приходил к нам в камеры, принося с собой черный мешок, якобы с брошюрами нравственного содержания. На деле же у каждого из нас после его посещений под тюфяком оказались пила, пара пистолетов, фунт пороха и 20 зарядов. 2 из надзирателей были завербованы Прендергастом, а 2-й — Юнга его правой рукой. В числе же наших противников оставались капитан, 2 Юнги, 2 надзирателя, прапорщик Мартин, 18 солдат, находящихся в его подчинении, и корабельный доктор. Мы решили напасть ночью, уповая на эффект неожиданности, однако все произошло задолго до того и совсем по другому сценарию. Однажды вечером доктор спустился вниз, чтобы осмотреть одного из заключенных, и, случайно положив руку на тюфяк, почувствовал под ним пистолет. Доктор вскрикнул и побледнел так, что наш товарищ по несчастью сразу же догадался, в чем дело. Схватив, он привязал доктора к своей койке, прежде чем тот смог поднять тревогу. Он отпер дверь, ведущую на палубу, и мы мигом высыпали на нее. Двух часовых, так же, как и капрала, прибежавших узнать, в чем дело, пристрелили на месте. У дверей кают-компании стояло еще два солдата, видимо, с незаряженными ружьями, так как им даже не пришло в голову стрелять в нас. Их мы тоже сразу уложили. Мы бросились в каюту капитана, но в тот момент, когда мы толкнули дверь, внутри послышался выстрел, и мы увидели капитана, уткнувшегося головой в карту Атлантического океана, прикрепленную булавками к столу, между тем, как капеллан стоял рядом, держа в руке пистолет с еще дымящимся стволом. Вскоре захватили обоих юнг. Дело было кончено. Кают-компания была рядом с каютой капитана. Мы устремились в нее, плюхнулись на стулья, разговаривая все одновременно. Нас опьянило чувство давно неиспытанной свободы. Уильсон, самозваный капеллан, взломал один из шкафов в кают-компании и вытащил дюжину бутылок красного хереса. Мы отбили горлышки бутылок, налили вино в стаканы и принялись было чокаться, как вдруг над нашими головами раздалась пальба, и каюта мигом так наполнилась дымом, что мы не могли разглядеть и стоявшего перед нами стола. Когда дым, наконец, рассеялся, каюта предстала настоящей бойней. Уильсон и 8 других, навалившись друг на друга, барахтались на полу. Мы были до такой степени поражены всем этим, что отказались бы от продолжения бунта, если бы не Прендергаст. Он заревел, как бык, и бросился к двери в сопровождении всех оставшихся в живых. Мы выбежали на корму и наткнулись на поручика и его команду. Бросившись на солдат, прежде чем они успели перезарядить ружья, мы одолели их. Боже мой, что это была за резня! Прендергаст хватал солдат и бросал их за борт, даже не глядя, живы они или нет. Когда схватка закончилась, из наших противников в живых остались только надзиратель, помощник капитана, юнга и доктор. Сразу закипел бурный спор по поводу их дальнейшей судьбы. Многие из нас были довольны уже тем, что обрели свободу и не хотели больше невинных жертв. Одно дело драться с вооруженными солдатами, и совсем другое — стоять и хладнокровно смотреть, как на твоих глазах убивают плененных людей. 8 из нас, 5 ссыльных и 3 матроса, объявили, что не допустят кровопролития. Но убедить Прендергаста и его сообщников не было возможности. Единственным шансом спастись для нас, по его словам, было окончательно избавиться от всех свидетелей. Дошло до того, что мы чуть было не разделили участь пленных. Но в конце концов Прендергаст сказал, что мы можем взять лодку и покинуть корабль. Мы обрадовались такому предложению. Нам надоело это кровопролитие, и все указывало на то, что в дальнейшем все будет складываться еще только хуже. Нам дали матросскую униформу, бочонок воды, 2 бочонка солонины, сухари и компас. Прендергаст написал нам свидетельство, в котором значилось, что мы были матросами судна, потерпевшего крушение, перерубил канат и отправил нас восвояси. Теперь я подошел к самой удивительной части своего рассказа, сын мой. Во время бунта матросы спустили паруса, но теперь, когда мы отплыли, они снова подняли их, и так как подул легкий северо-западный ветер, стали медленно удаляться от нас. Наша лодка кувыркалась по волнам, и Ивенс и я, самые образованные из нашей команды, сидели под навесом, пытаясь определить наше месторасположение и рассуждая о том, в каком направлении держать курс в поисках ближайшего берега. Это был весьма важный вопрос, так как, согласно наших расчетов, Зеленый мыс был примерно в 800 километрах к северу от нас, а африканский берег за 1100 километров к востоку. В конце концов, руководствуясь тем, что ветер сменил направление и подул на север, мы решили, что лучше всего избрать местом высадки Сьерра-Леоне.